Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 4 октября Святая Церковь чтит память дивного ученого и просветителя, святителя и угодника Божия Дмитрия Ростовского. Именно о его трудах и жизни пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите о славном происхождении будущего святителя.
Дмитрий Ростовский поистине выдающийся святитель, который происходил из украинского города Макаров. Это Киевская область. В то время эта страна называлась область войска Запорожского. И отец его был сотником в этом Запорожском войске. Таким образом, можно утверждать, что Дмитрий Ростовский происходил не из духовного сословия, он не был наследственным священнослужителем. Он был казаком по происхождению, и это довольно необычный вообще случай такого рода, потому что, скажем так, в Великой России, в Центральной России уже в то время более-менее сложилась система сословного духовенства, когда именно из духовного сословия происходили новые священники. Вероятно, в тот период еще в Киеве такие варианты были вполне возможны, и они были возможны прежде всего благодаря новой появившейся школе, Киево-Братской школе, впоследствии Киево-Могилянской академии. То есть многие люди из казацкой старшины отдавали туда своих детей. А поскольку образование было по преимуществу таким богословским, философским и с духовным уклоном, то многие из этих выпускников впоследствии, если испытывали к этому склонность, принимали священный сан.
Да, вы уже сказали, что он учился в Киево-Могилянской академии. Расскажите о его учебе и как он стал монахом.
Дмитрий Ростовский от рождения имел имя Даниил, и фамилия у него была Туптало. Ну, довольно обычная для того времени украинская фамилия. Он учился отлично, у него были прекрасные умственные способности, которые проявили себя с раннего детства. И учился он, можно сказать, с детства, потому что в то время обучение занимало много лет. И это имело свой большой плюс, то, что он учился в таком святом месте, в Киеве, под монастырскими сводами. Он привык к храмовому благочестию, он присмотрелся к жизни монахов, и он определил для себя, что это то, чего бы ему хотелось. Он, конечно, прекрасно знал, скажем, военный казацкий быт из жизни своего отца, его друзей, его родственников, но ему было ближе именно служение церкви, не только как священнослужение, но именно монашеское призвание. И уже в 17 лет он делает для себя этот судьбоносный выбор, принимает монашеский постриг, причем не в Киево-Печерской лавре, а в Кирилловом монастыре. Но, тем не менее, все равно он оставался вот в Киеве, в этой сфере влияния своих учителей и своих наставников, которые его присмотрели уже в годы учебы и в дальнейшем оказывали ему определенную протекцию.
Какие ученые труды он принял на себя в это время?
В первые годы после окончания академии Дмитрий Ростовский прославился прежде всего как проповедник. Это общая черта для выдающихся церковных деятелей той эпохи. Они могли себя проявить прежде всего в проповеди. Ораторское искусство, риторика очень хорошо преподавались в Киево-Могилянской академии, и те, кто им овладевал в полной степени, у кого был к тому же природный дар, они привлекали к себе внимание всех слоев общества. И образованные люди любили в храме услышать красивую проповедь, и простые люди также многое могли почерпнуть для себя из этих устных наставлений, тем более, что в то время еще и какая-то часть населения была безграмотной. Так вот, Дмитрий много путешествовал в эти годы по Украине. Он занимал официальную должность проповедника в разных городах. В наше время такой должности нету. У нас проповедует тот священник, который служит в этот день литургию в храме. Так обычно принято. Как бы он ни проповедовал, но тут уже, как правило, альтернативы нет. А в то время было принято по-другому. Была официальная должность проповедника, который был профессионал своего дела, который заведомо, было известно, скажет красивую, содержательную проповедь. Так вот, эти поездки по стране очень помогли и в духовном, и в научном становлении Дмитрия Ростовского, потому что он общался с людьми разных сословий, он увидел жизнь, как она есть. Потому что раньше он находился в каком-то своем маленьком мирке, общался только со своими товарищами по учебе, жил в монастыре, а здесь ему уже приходилось увидеть реальные человеческие горести, проблемы, несчастья, социальную несправедливость, и все это отразилось на его творчестве, на его характере, и как раз вот к этому времени он и приступает к главному труду своей жизни. Ему было 33 года, возраст Христа, в 1684 году, когда он получил послушание в Киево-Печерском монастыре заняться составлением житий святых. И он взялся за это с большим энтузиазмом, тем более, что это было место исключительно подходящее для подобных занятий, потому что прямо под ним, там в глубине в этих пещерах, находились святые Божиеугодники в таком числе, и ну, такие великие святые, как нигде в мире. Это единственное уникальное такое место буквально. Поэтому он там и занялся этим трудом. Но ясно, что его целью не было составление житий Киево-Печерских святых, потому что они были давно составлены. Был Киево-Печерский патерик, который он использовал как один из источников для своих так называемых четьих минеев, так у него назывались эти вот жития святых. Почему они так назывались? Потому что минея – это богослужебная книга календарного характера. Есть службы на каждый день. А здесь получается не служба, а жития тех святых, которым службы на этот день у него были как своего рода приложение к минее, только для домашнего чтения, а не для богослужения. И вот такие опыты, надо сказать, были и раньше. Он был не первый в этом отношении. Были, допустим, макариевские четьи минеи, написанные московским митрополитом Макарием в XVI веке. Были аналогичные сборники у католиков, и он тоже их использовал, как и макариевские четьи минеи. Поэтому он не на пустом месте создавал свое творение. У него был целый ряд уже вполне сложившихся источников, но при этом мы бы глубоко ошиблись, если бы считали его компилятором. У него был творческий подход. Во-первых, у него был свой очень такой выразительный, индивидуальный стиль. Мы его сразу узнаем, когда читаем любое житие святых в его собрании. Кроме того, он использовал и многие исторические источники, в которых упоминались те или иные святые. Если это была документальная хроника, он этим пользовался. Он прекрасно знал латинский язык, польский язык, поэтому все источники на этих языках он тоже мог использовать. А их было очень много, гораздо больше, чем на славянском языке. И потому горизонты его были широки, и он оказался, наверное, просто какой-то вот идеальной личностью для написания такого труда, потому что в нем пересеклись многие линии и культурные, и богословские, и духовные. Так что он человек, который вообще происходил не из духовного сословия, который был по происхождению казак, человек, обладавший большим здоровьем и силой. Вот он всю эту свою мощь, энергию, которую Господь дал ему от природы, он вложил вот в этот памятник, в колоссальный. И ясно, что это было начало. Да, это было начало. В 86 году он получил на этот труд благословение патриарха Адриана. И вот это было уже новым импульсом, новым витком этого труда, потому что он почувствовал, что его труд, во-первых, уже стопроцентно будет издан, есть поддержка на общецерковном уровне, и получит распространение не только в Киеве, не только в Украине, а на всей территории Русской Церкви. Конечно, я думаю, это прибавило ему энтузиазма.
«Чети Минеи» стали самым крупным произведением славянской литературы. Какое значение этой книги до сих пор, этих книг?
Значение этой книги необыкновенно. Я помню свое первое впечатление от ее прочтения. Так сложилось, что в период своего воцерковления, когда я еще учился в школе, я зашел в храм, в кафедральный собор Днепропетровска в Троицке, и общался с одной знакомой женщиной. Она мне посоветовала, вот возьми вот эту книжку, купи. И там стоял один отдельный том, не 12 томов, а один стоял том Дмитрия Ростовского за ноябрь месяц. И говорит, такая очень хорошая книга, тебе понравится. Я ее приобрел. И случилось так, что вскоре после этого, это было осенью, но еще как бы вот не в ноябре, вот как в предшествии этого месяца, я заболел. Какое-то время я дома пролежал больным. И будучи в таком вот вынужденном бездействии, я как раз посмотрел на книжную полку и взял эту книгу. И вот я никогда не забуду этого чувства. Я никогда в жизни с таким настроением не читал житий святых. Ну, до этого просто я как бы вообще с ними особо не сталкивался. Но вот после того я много раз пытался читать.
Присутствие благодати.
Да, такое, вот да? Такого ощущения присутствия, буквально осязаемого присутствия благодати, вот такого какого-то вдохновения, какого-то буквально, я не знаю, общения с этими святыми у меня никогда больше в жизни не случалось. Вот этот ноябрьский том, я его запомнил на всю жизнь. Вот каждого буквально святого, который там описан по дням, я его воспринимал вот как какую-то особую личность, и как-то все это настолько ложилось на сердце. Поэтому я сказал бы так, что, наверное, в моем воцерковлении какую-то катехизическую роль сыграл Дмитрий Ростовский. Между нами вот вроде бы прошло столько времени, когда жил он, 18-е столетие, и я вот уже 21 век. И тем не менее, вот так получилось, что его этот труд оказался для меня абсолютно актуальным. Он был очень живым, он был очень проникновенным. И это впечатление не только мое. Это миллионы людей прошли через это. Мы можем почитать свидетельства современников Дмитрия Ростовского, как они восприняли книгу. И затем на протяжении веков, 18, 19, 20, эта книга, она постоянно была в ходу, она много раз переиздавалась, она дополнялась. Ключевский написал примечание уже вот в начале 20 века к его житиям святых. То есть, да, шло определенное совершенствование. Но, тем не менее, самое это главное, то, что он сумел осуществить этот труд на таком уровне, что он был принят церковным народом. Вот что самое главное. Это действительно были жития святых, ну, как уже эталон. И все остальные сразу отступили на второй план. Уже, как правило, читали жития святых, это по Дмитрию Ростовскому. И при этом я хотел бы подчеркнуть другой момент. Ведь судьба его книги, она могла сложиться совершенно иначе, если бы не определенная доля везения. Потому что к тому моменту, когда он уже составил первый том, завершил его, издал его, патриарх Иоаким потребовал его к отчету. То есть патриарх сменился, Адриана уже не было, был новый патриарх, а у него был совершенно новый взгляд на все эти вещи. И когда он почитал эту книгу, он сразу обратил внимание на некоторые особенности, свойственные украинскому богословию того времени, но которых не было в Москве, не было в Центральной России. Например, Дмитрий Ростовский называл Августина и Иеронима святыми. Хотя, ну, сейчас мы их называем блаженными, но они у нас есть в календаре, мы считаем их святыми, но с титулом блаженны. А в то время в Москве они вообще не считались святыми. То есть у них был такой какой-то неопределенный статус. Во всяком случае считалось, что их сочинения испорчены католиками. И их лучше не читать. Кроме того, у Дмитрия Ростовского патриарх Иоаким нашел учение о непорочном зачатии. Пресвятой Богородицы. Действительно, у Дмитрия оно было. И этому не стоит удивляться, потому что догматику в Киево-Могилянской академии преподавали по латинским учебникам. На латинском языке. Вот брали готовый учебник, но только, разумеется, там примат папы оттуда убирали, филиоквы убирали, а остальное, в принципе, оставляли. Поэтому ясно, что это учение не православное, но в какой-то степени мы не знаем точно, как его принимал Дмитрий Ростовский, может быть, с какими-то оговорками, но, во всяком случае, вот это у него он нашел, и это все настолько его смутило, что он хотел все, весь этот проект запретить. И спасло книгу только то, что помимо патриарха Дмитрий Ростовский посетил еще царей Петра и Иоанна, и им эту книгу тоже показал. Вот им она как раз очень понравилась, и они ему в дар каждый подарили по шикарной лисьей шкуре. Это был уже знак царской милости, который можно было перед патриархом апеллировать. И когда это стало известно Иоакиму, то он пошел на попятную. Он ограничился тем, что приказал вырезать эти страницы, где были вот эти вот вышеуказанные учения, но в целом проект продолжил свое существование.
Вскоре святитель Дмитрий становится епископом, святителем. Расскажите, каким он был епископом?
Очень большую роль в личности архипастыря играет его образование. Я много раз это видел в жизни, вот какую духовную школу закончил тот или иной архиерей, в какую эпоху он воспитывался, где проходило его образование, вот так он себя дальше и ведет на кафедре. Разумеется, из одной и той же духовной школы выходят разные люди, но все равно есть какие-то общие черты. Дмитрий Ростовский примыкает к многочисленной плеяде украинского епископата, который в то время доминировал по всей русской церкви. Если не ошибаюсь, чуть более 90% всего епископата русской церкви в то время были именно выходцы из Киева, из Киево-Могилянской академии. И они несли вот этот свой взгляд на церковь, на духовность своей пастве. В целом Дмитрий был довольно деятельным архиереем. Он был энергичен. Он был красноречив, он был убедителен в общении с народом, но при этом нельзя умолчать о такой любопытной подробности в его жизни. Мы называем его Дмитрий Ростовский, хотя он был украинец, и при этом он еще включен в лик сибирских святых. Спрашивается, как это все совместить. Но то, что он был по происхождению украинец, это понятно, а в лик сибирских святых он попал потому, что его хиротония во епископа была по инициативе Петра Алексеевича, императора, который хотел его отправить митрополитом в Тобольск, как просветителя Сибири. Но этого не произошло. Дмитрий Ростовский заболел, около года он прожил в Москве. И здесь можно строить различные догадки, почему все это так произошло, что это была за болезнь. И почему она закончилась, когда его решили не отправлять в Тобольск, отправили его именно в Ростов? Я думаю, что наиболее логичным предположением является то, что вот это вот решение о том, что его отправят именно в Тобольск, для него было очень тяжело переносимым, поскольку, во-первых, он был сам по себе южанин, он привык к теплому климату, он привык, что даже зимой можно спокойно перемещаться по улице и не бояться этих страшных морозов, которые там были в Тобольске. То есть там жизнь фактически замирает на какое-то время, когда все это происходит. Нужно просто сидеть там где-то в отапливаемом помещении, тут уже не подумаешь об объезде епархии по этим колоссальным сугробам. Только в теплое время можно было вообще какой-то заниматься более-менее активной деятельностью. Поэтому ему, очевидно, тяжело вообще было смириться с такой мыслью ехать туда. Кроме того, он уже осознал для себя совершенно ясно, что главное его дарование, полученное от Бога, это научная работа. Это труд, который он уже успешно осуществлял, жития святых, которые нужно было закончить. Это требовало еще многих лет буквально подвижнических трудов, которые можно было вести только в благоприятной, сравнительно спокойной обстановке и в местности, географически неудаленной от главных научных центров, от Киева и от Москвы. Ясно, что если бы он оказался в Тобольске, ну, можно было бы забыть вообще об этих четях, миниях. И потому, видно, все это так на него повлияло, что он, ну, упал духом, и на этой почве развилось какое-то заболевание. Оно было настоящим, оно было подлинным, реальным, он не симулировал. Но при этом оно коренилось вот именно в этих его внутренних психологических переживаниях. Поэтому как только проблема решилась, Петр дал разрешение ставить его правящим архиереем в Ростове, тут же он воспрял и сумел преодолеть эти все свои заболевания. Так что вот это такой очень судьбоносный был момент для него. И вот, наверное, сам Господь своим промыслом так определил, чтобы он попал на эту кафедру в Ростов, и это было счастьем для его паствы, потому что они получили не просто образованного, умного, красноречивого архиерея, но и по-настоящему святого духовного человека.
Одной из основных задач он поставил образование народа. Как он это делал и почему он так высоко ставил образованность?
Сейчас нам это даже, может быть, не совсем понятно. Мы живем совсем в другое время. В нашем обществе большинство людей имеют высшее образование. В то время много людей было вообще безграмотных, которые даже не умели читать и писать, которые не знали основных истин. И это особенно играет роль, когда мы говорим о религиозном контексте. Христианство было на Руси уже 7 столетий, и при этом многие христиане не знали самых даже основных догматов своей собственной веры. И когда он столкнулся с этим невежеством, то он пытался внести просвещение посредством, прежде всего, обучения, образования.
Создал школу.
Да, создал школу в Ростове. Он отдельно работал с духовенством. Он буквально там проводил какие-то курсы для того, чтобы сами священники, по крайней мере, тоже свой уровень повышали, потому что когда они жили вот в такой среде, где требовалось прежде всего совершать требы, то это тоже для многих из них было началом деградации. Так вот, он им напоминал о пастырском долге, о том, что нужно людей прежде всего просвещать, нужно учить, нужно нести апостольское служение, потому что мы наследники этой благодати. Мы должны возвещать людям Евангелие. И это все у него получалось успешно. Поэтому до сих пор в Ростове он является, наверное, одним из самых почитаемых святых. Он оставил глубокий и плодотворный след в этом городе.
Львиную долю своей деятельности он именно посвящал борьбе с расколом. Есть даже такая цитата замечательная, цитирую: «Окаянные последние времена наши. Святая Церковь сильно стеснена, умалена, с одной стороны, от внешних гонителей, с другой стороны, от внутренних расколов». Почему такую проблему видел он в раскольниках?
Это довольно своеобразная сторона его деятельности. И если сравнить его книгу «Четь именей» с книгой «Розыск о раскольнической брынской вере», то мы видим какой-то даже определенный диссонанс. То есть здесь такая благость, такая благодать, такая любовь, а там и яркая такая жесткая, резкая полемика. Почему он так воспринимал старообрядцев? Мы сейчас гораздо более миролюбиво настроены по отношению к ним. Но тогда были совсем другие времена. Сама рана раскола была тогда еще совсем свежей, кровоточащей. Это же времена патриарха Никона прошли сравнительно еще не так давно. Наверное, это было буквально там какое второе-третье поколение после раскола, те современники, с которыми он общался. И потому это было очень резкое противостояние. И особенно его это шокировало, потому что в детстве, в юности, в молодости он вообще ничего об этом не знал. В Украине не было расколов. Да, вся украинская церковь, Киевская митрополия до 1686 года была под амофором патриарха Константинопольского. И она была цельной церковью, в которой ничего ни о каком расколе не слышали. И тут, оказавшись именно в Центральной России, вдруг он увидел, что львиная буквально часть его потенциальных прихожан, его вообще не воспринимают как архиерея, потому что они его называют никонянином, потому что они вообще оказываются в другой юрисдикции. Поэтому у него это вызвало вот такую резкую реакцию, вплоть до того, что он пишет старообрядцы пусть напишут на своих двух перстах «демон». Ясно, что это уже, конечно, сарказм. Наверное, живя он в наше время, он бы таких вещей не написал.
Как относился святитель к культуре, к театру?
Да, это тоже очень интересная его личная особенность. Он был любитель театра, но театра православного.
Религиозного.
Да, он сам писал религиозного характера постановки, вот посвященные Рождеству Христову. Это было в традиции, в украинской традиции того времени, потому что вертеп, который всегда строится на Рождество в Украине, в любом храме, в любом монастыре, в Киево-Печерской лавре, так он вообще стационарный. Отдельный павильон – это рождественский вертеп. Он всегда был как бы вот таким средоточием, вокруг которого была некая религиозная инсценировка. Вот эти все ряженые, которые ходили, это все как бы театральные элементы. Это тоже помогало людям осмыслить какие-то истины христианской веры на доступном им уровне. Я считаю, что это очень положительная черта.
Какие чудеса происходили в жизни святителя?
Когда он писал свои чети и минеи, он вел не только скрупулезный научный труд, пользуясь многочисленными источниками, и древнеславянскими, и польскими, и латинскими, всеми, которые он мог изыскать, и нашел он их очень много. Там были готовые сборники, но были отдельные буквально манускрипты. Так вот, вместе с тем это была и духовная работа. И мне памятен случай из его собственного жития Дмитрия Ростовского, когда он писал житие святого мученика Ореста и уснул. Он думал, что закончил житие и лег спать. И ночью ему является святой мученик Орест и говорит: «Ты не все написал о том, что я сделал, как я пострадал за Христа. У меня еще были и другие ранения, увечья, пытки, которые я перенес, а ты об этом не написал». И показывает: вот у меня есть рана на руке, вот у меня пробито там корпус вот на ноге. И Дмитрий Ростовский все это увидел в видении, и утром проснулся, и он тут же все это внес в житие святого мученика Ореста. То есть это было не
личное
только...
откровение такое.
Да, это было откровение буквально от этого святого. Он находился в таком тесном общении с духовным миром, с миром святых, о котором писал, что они ему буквально являлись реально.
Ну и последний вопрос. Скажите, как мы можем почтить память святителя Дмитрия?
Прежде всего, нужно ему помолиться. И желательно сделать это в храме. Посетить в день его памяти близлежащий храм, поставить ему свечу. Я думаю, что эта молитва не останется незамеченной от этого великого святителя. Я был у его святых мощей в Ростове. Я почувствовал вот эту благодать, которая исходит от его святых останков. И хотел бы подчеркнуть, он был прославлен первым в синодальный период, когда вообще любая канонизация продвигалась с огромным скрипом. Бюрократический государственный аппарат чинил множество препятствий на пути канонизации любого нового святого. И вот первым проломил этот лед именно он, потому что его святость была бесспорна, потому что его мощи были полностью нетленны, и чудеса, которые от них стали тут же происходить, были настолько очевидны, и было их так много, что игнорировать это было просто невозможно.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, полезную, душевную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.